собрать честную, адекватную картину – это вообще нифига не просто. Ну, это сущая дичь. Ну, как так? Я стараюсь удивляться, чтобы не черстветь.
Привет! С вами подкаст «Кот уронил прот» и его ведущие Сергей Кюне и Елена Сычевская. В наш подкаст мы приглашаем гостей, которые участвовали в историях непредсказуемых фейлов, удалениях данных с прода, внезапных отключениях всех серверов, пожарах, наводнениях, в общем, все то, за что мы так сильно любим IT. Как однажды сказал Илон Маск, ошибки совершать не страшно, главное каждый раз ошибаться в чем-то новом. This is fine. Представьте себе увлеченного инженера, счастливого отца, легкоатлета-любителя. Именно так про себя чаще всего говорит наш сегодняшний гость Владимир Плезга. Вова очень опытный и любопытный Java-разработчик. 10 лет работал в финтехе, теперь в интернете вещей, серийный спикер, технический автор и представитель ПК Новосибирской конференции Snow One. Вова, привет!
Привет, привет!
Привет!
Рад вас слышать.
Спасибо, что пришел к нам в студию.
Понравилась формулировка «серийный спикер». Звучит как рецидивист, это прям то, что надо, вот прям оно.
Ну, мне казалось, вот таких ребят и относят к понятию «серийный спикер», нет?
Ну да, просто для меня слово «серийный» чаще всего употребляется со словом «убийца», но, в принципе, здесь подходит, поэтому решил упомянуть слово «рецидивист». Не, давайте другую тональность выберем.
Ладно, все, договорились. Будем больше думать про серийных интерпренеров, вот этих вот всяких, которые много раз чего-то добиваются хорошего.
Согласен.
Правда, у нас, конечно, да, тематика подкаста немножко другая. Ну, мы тоже, да, пытаемся с позитивного угла на это смотреть. Чему мы научились?
В конце концов, все, что не делается, к лучшему, так ведь?
Мы знаем, что ты из Академгородка, но люди, которые в Новосибирске никогда не бывали, только слышали, возможно, не очень хорошую картинку в голове имеют, что это такое, как это выглядит. Мы тебя хотели попросить рассказать про это немножко. Как это жизнь в Академгородке Новосибирском?
Да, считаешь ли ты себя местным в Академгородке?
Это, наверное, надо будет спросить у местных, считают ли они меня местным, как приехавшего. Я бы, знаешь, начал отвечать на этот вопрос с той позиции, что я долгое время, когда только приехал в Новосибирск студентом учиться, пребывал в уверенности, что Академгородок — это не какое-то географическое место и не административная единица города. Потому что я понятия не имел, как сюда попасть, и нигде не видел никаких отсылок к маршрутам, к адресам, как-либо относящимся к этому месту. Поэтому у меня сложилось впечатление, что Академгородком называют просто все научно-исследовательские институты города, которые физически разбросаны по нему всему. Ну и представьте, каково же было мое удивление, когда я, прожив, ну, без малого, наверное, года три в такой уверенности, внезапно увидел маршрутку с надписью «Академгородок». Черт возьми, что это? Как она может туда попасть, если это... Ну, это же не какое-то одно место. Ну, вот как раз тогда я понял, что ошибаюсь, и так совпало, что я познакомился с ребятами из международной студенческой организации ISEC, это которая занимается обменом студентов, сам загорелся этой темой и собирался уехать в Индию постажироваться. И как раз ребята из НГУшного ISEC, а НГУ как раз-таки расположен в Новосибирском академгородке, Новосибирский государственный университет. И вот, собственно, близко начав общаться с ними, я и впервые побывал здесь и понял, что это такое. И вот тогда вот эта идея мне очень понравилась. Как это здорово, когда при большом городе, не побоюсь этого слова, мегаполисе. Есть отдельное место, ну, отдельное с точки зрения расположения, это не в центре, а довольно-таки на окраине, там, километров 25, да, от центра, а, по сути, в тайге, но полноценно снабженная городской инфраструктурой, но так, чтобы было комфортно жить именно тем людям, которые заняты в науке, сейчас уже во многом в IT и в обучении, ну, студентам, в первую очередь. И вот как раз вот эта идея, видимо, давным-давно заложенная Лаврентьевым, академиком, который положил начало Академгородку, она вот так до сих пор и живет. Я себя отношу, ну так, с натяжкой все-таки к местным. Я хоть и живу здесь уже больше там, 10 лет, но тем не менее все еще, мне кажется, не хватает, знаешь, какого-то образа мышления, что ли. Но он, наверное, присущ не столько вот именно местным, сколько именно долгожителям, тем, кто начинал здесь жить, или тем, кто здесь из поколения в поколение. И знаете, такой вот образ мышления такого советского инженера, как мне кажется, знаете, с такими глубокими понятиями. Ну, давайте, да, не будем философствовать. Вот конкретный пример, да, еду, так довелось там в автобусе, да, а, значит, заходит бабушка, точнее, две бабушки и внук. Я сначала думал, что они все вместе знакомы, да, между собой. И одна из них, значит, там что-то разговаривает со второй. Угу. Я понимаю, что они только вот сейчас друг друга впервые увидели. И вот эта вторая бабушка, значит, спрашивает эту первой. Насчет того, является ли вот этот мальчик ее внуком. Скажите, пожалуйста, какое отношение этот молодой человек имеет к вам? Или вы имеете в виду? Это уже мне показалось несколько, мягко говоря, необычным. Но еще больше меня поразил ответ этой бабушки. Он ни на секунду, ни на долю секунды не поставил ее в тупик. Она, не задумываясь, ответила: это мой внук.
Не удивилась.
То есть она была готова к такому вопросу, к такой формулировке. У нее не ушло там ни наносекунды на парсинг этого вопроса, хотя я бы тут подзавис, наверное. В таких вещах, мелочах отчасти проявляется вот это вот я ее называю академичность. Иногда это забавно, иногда даже как-то вызывает что-то вроде умиления, но в целом я с глубоким уважением к этому отношусь и считаю, что вот люди способны мыслить вот такими масштабами, как те ученые, которые основывали здесь институт, но они волей или неволей будут так общаться. Это, наверное, какой-то атрибут их образа мышления.
А сейчас Академгородок начинает превращаться больше в IT-деревню или там по-прежнему другие отрасли представлены?
По-разному. Конечно, здесь очень много людей, которые не связаны с наукой и не связаны с IT. Это отчасти следствие того решения, которое было принято уже там почти 40 лет назад, о том, чтобы развивать Академгородок в сторону так называемой нижней зоны, то есть застраивать его, по сути, спальным районом и привлекать людей, напрямую не занятых в науке. Я не буду сейчас пытаться там оценить, хорошо это или плохо, это уже факт, это данность. Я сам, собственно, живу в этом районе. Считаю, что, по крайней мере, на разнообразие людей, профессий, ситуаций, инфраструктурных объектов или объектов там основной жизнедеятельности, на все это сказывается положительно, потому что это хоть и городок, но все-таки город, хоть и маленький, пусть даже изолированный. Поэтому, да, благодаря этому здесь можно встретить людей самых разных профессий, но мне, конечно, интереснее всего встречаться там с людьми, так или иначе относящимися там, к науке или к IT, и как бы черпать, да, для себя новые кейсы, чем вообще, в принципе, занимаются люди. Когда узнаешь, что там вот тот парень, который там столько что мы с ним разговаривали, там, и он рассказывал, как он чуть не убился на велосипеде, пока ехал в бане на дачу или что-то такое, оказывается, биоинженер и работает там на иностранной компании, разрабатывает безумные вещи, которых можно было только гуглить. Вот он перед тобой стоит, вот с порванной штаниной, офигеть. Ну или там какие-то другие кейсы встречаются, когда люди действительно полностью посвящают себя профессии, и мне кажется, что вот здесь, в Академгородке, для них наибольшее притяжение в плане атмосферы, что ли. Хотя, может быть, мне так только кажется. Был случай, когда у меня приезжал в гости отец, ему нужно было съездить на СТО, там элементарно что-то там с колесами надо было, значит, их поменять, и когда затягивали обратно сами болты, перед ним в очереди стояла некая женщина, приехавшая, значит, тоже там на своем автомобиле, которая стала учить шиномонтажника, как правильно затягивать с учетом распределения нагрузки, потому что он, видите ли, делал их подряд по диаметру, она утверждала, что нужно делать их не затягивая до конца.
Наискосок сначала.
Да, наискосок, потому что так давление будет распределяться правильно и сослалась там на определенные законы механики. Когда очередь дошла до отца, и шиномонтажник, уже такой наслушавшийся от этой женщины, так бросил на него взгляд и так спросил: «А тебе по какому закону затягивать?» Батя понял, что тут уже лучше не спорить, просто согласиться на то, что он предлагает сам.
Спасибо за историю, слушай. Класс.
Прекрасно.
Ты сейчас работаешь в компании, который занимается интернетом вещей. Расскажи, пожалуйста, про нее немножко.
Это маленькая компания, она называется Tibo Systems, российская, которая занимается разработкой только одного своего собственного продукта, так называемой IoT-платформы. Вот платформа здесь подразумевается нечто вроде лего-конструктора, то есть приложение, которое можно напичкивать его же модулями для того, чтобы решать разные задачи. А задачи, собственно, из интернета вещей. Эти модули все разбиты на две большие кучки. Это модули, позволяющие взаимодействовать со всевозможными устройствами, там порядка 30 различных там протоколов и драйверов поддерживается, и модули, которые позволяют обрабатывать данные, получаемые от этих устройств. Их еще порядка 30. И вот из вот таких вот кусочков другие компании собирают себе так называемые вертикальные решения. Допустим, кому-то нужно, тот же самый там, умный город, да, для этого нужен драйвер работы с устройствами телеметрии и какая-то там базовая статистика, сбор и передача там дальше в какие-нибудь системы обработки статистики. Ну и там аналогичным образом другие. Сама платформа называется Aggregate, и вот, собственно, поставляется там, как вот такой продукт, и не монолит, и не микросервис, а то, что выбирает заказчик.
10 лет в финтехе, теперь интернет вещей. Какие перед собой, как перед инженером, ты видишь вызовы технические, как перед программистом?
Ты имеешь в виду здесь уже, в интернете вещей?
Да.
Сначала скажу, что эти вызовы по факту оказались несколько иными. Не такими, как я себе представлял, когда переходил сюда, но они меня не разочаровали, там картину мира не разбили, они скорее ее уточнили. Ну, в частности, сейчас зачастую именно специфика моей работы заключается в том, что мне необходимо обеспечивать производительность нашей платформы, над которой трудится компания, которая создает. Причем эта производительность, она зачастую сводится к тому, чтобы платформа, будучи инсталлированной в одном лишь экземпляре, могла обеспечивать бесперебойную работу множества разнотипных устройств. Под множеством, ну, вот в этих масштабах подразумеваются тысячи и десятки тысяч устройств, счете на один инстанс платформы. Что такое работа с устройством? Это в первую очередь мониторинг всевозможных устройств. Ну вот, если говорить более конкретно, то там, в последних проектах это сетевые устройства, маршрутизаторы, коммутаторы, свечи и всякая остальная аппаратура, которая, по сути, составляет аппаратный парк интернет-провайдеров. Но в общем случае у нас есть там совсем другие проекты, в которых количество устройств может там колебаться в меньшую сторону, но зато их сам тип может там кардинально отличаться. Это, например, системы жизнеобеспечения, там, ну, не в смысле там медицинские, а климат-контроль, устройство безопасности, устройство контроля доступа на территорию, там, всякие датчики освещения, датчики парковки и прочие-прочие вещи. Так вот, работа с каждым из этих устройств подразумевает поддержание некоторого контекста, то есть, как минимум, адреса этого устройства, времени последней синхронизации, истории синхронизации, настройки самого обмена данными с устройствами, потому что в силу разных протоколов устройства совершенно по-разному требуют с собой обходиться. Некоторые терпят прямые походы к себе, некоторые предпочитают использовать publisher-subscriber модель, когда они сами сообщают о том, что в них что-то поменялось, чтобы их без конца не полили и не тратили их батареи. Какие-то устройства, например, могут прямо сейчас там в любой момент принять сигнал на изменение параметров, некоторые допускают только синхронизированное обращение. Так вот, все вот эти вот особенности, они приводят к тому, что в памяти платформы постоянно присутствует достаточно большой набор данных, ассоциированных с каждым устройством. Этот набор данных нужно не только поддерживать в актуальном состоянии, своевременно обновлять, но еще и обеспечивать его доступность, когда платформа будет там менять состояние, ну, элементарно ее выключат, да. Нам нужно обеспечить либо кэширование, причем какое, тоже открытый вопрос, персистентное там или транзиентное, и пересохранение там сессии взаимодействия с устройством при перезапуске. Так вот, все это приводит к тому, что сплошь и рядом возникают все новые и новые задачи компактного размещения в памяти вот этого самого контекста работы с устройством и его адаптации там под всякие разные реалии. Mm-hmm. И вот один из, наверное, главных вызовов, с которым я сейчас сталкиваюсь, с которым работаю, это вот оптимизация производительности по потреблению памяти, чтобы платформа там стабильно чувствовала себя там в любых условиях эксплуатации.
Слушай, а можно я тебя остановлю на секундочку просто?
Потому что, конечно, ну, конечно.
Очень длинная была история с контекстом. Я просто хотел сам своими словами сказать тебе, что я понял.
А, давай.
И уточнить, это действительно так или нет. Есть много маленьких устройств, они в очень сложную сеть собраны и взаимодействуют под кучей разных правил, и каждому из них нужно знать контекст, в котором оно находится, а он очень большой, и его очень сложно запихать в память этого устройства.
Не совсем так. Тут требуется уточнение. Взаимодействие между устройствами самими, вот в рамках этой задачи нас не очень интересует. То есть есть некая платформа, которая умеет мониторить весь этот парк как бы сверху, и...
То есть какой-то сервер, на нем вот вся инфа прям есть про всю сеть всех устройств, он все знает.
Про всю подсеть, потому что вся сеть включает в себя несколько сотен тысяч устройств, и, как ты догадываешься, если мы зарулим данные о мониторинге на один сервер со всех этих сотен тысяч устройств, сервер упадет по-любому, как бы я его не оптимизировал.
Угу.
Поэтому он разбивается на подсети, данные с этих устройств собираются на промежуточные такие вспомогательные сервера, вот как раз где развернута эта платформа, а с них потом еще на более высокоуровневые агрегирующие серверы, на которых в конечном итоге собирается вся картина, но уже в таком облегченном виде, где можно с ней работать, даже несмотря на то, что устройств там сотни тысяч.
Слушай, это все звучит очень сложно, если честно.
Ну, так и есть задача.
Тяжело себе в голове представить даже, что происходит. Наверное, это нужно потрогать немножко. Просто знаешь, когда люди начинают говорить там про интернет вещей, многие начинают думать: о, моя умная розетка. Ну, у меня же вот есть, не знаю, там лампочка в квартире какая-то, да, и вот какой-то умный переключатель. Ну, может быть, не знаю, термостат, который температуру в квартире регулирует.
Ну да, пылесос еще.
А тут, да, ну то есть как бы не задумываешься, получается, знаешь, часто о масштабе того, что это может быть действительно какая-то сеть там из тысяч и тысяч и тысяч девайсов, которые все вместе как-то взаимодействуют.
Тут, знаешь, важное уточнение в том, что то, о чем мы думаем как обыватели, когда только слышим интернет вещей, это чаще всего то, что на самом деле, ну не то, что на самом деле, а как бы более правильно назвать бытовой интернет вещей или, по-моему, по-английски Customer Internet of Things. То есть то, что мы используем как конечный пользователь у себя дома. Здесь задачи немного другие. Как правило, устройств действительно не так уж много. И, ну, если мы не говорим про там все устройства, которые, допустим, выпустил этот производитель, и он там хочет их там как-то помониторить. Ну, как нетрудно догадаться, он там таким в чистом виде не занимается. То, о чем говорю я, чаще всего относится к IIoT. Это Industrial Internet of Things. Промышленный интернет вещей, где применение вот этих самых умных устройств оно, ну, откровенно говоря, просто другое. Допустим, вот типичный пример, там, автоматизация парковки, да? Автоматизировать полностью парковку какого-нибудь там кампуса или торгового центра, это уже такая нефиговая задача, потому что там несколько тысяч всевозможных устройств. Я сейчас говорю не только о датчиках непосредственно парковки, но и о датчиках движения, датчиков там, освещения и прочих вещах, там и вентиляции, и много-много других вопросов. И здесь, ну, как нетрудно догадаться, задача выходит на другой уровень, даже в масштабах вот этого маленького, казалось бы, объекта. А ведь есть проекты, в которых в том числе наша платформа используется, где мы автоматизировали целые города. Ну, небольшие, опять же, пока города, но тем не менее. И там счет устройств идет на десятки тысяч. Поэтому, собственно, и возникают вот эти все проблемы с тем, как они там взаимодействуют, как за всеми уследить.
То есть, получается, фокус, внимание и вот этот вот вызов, что мы назвали сегодня, в промышленном интернете вещей сводится как раз к нормализации взаимодействия вот этого тысяч и тысяч объектов.
Да, причем под нормализацией здесь еще понимается не только, ну, грубо говоря, как освоить большую кучу этих устройств, но и как их подружить между собой, и как научиться передавать данные от них в какие-то другие каналы, если интерфейсы взаимодействия с устройствами очень разные. Они действительно очень разные, потому что у каждого там свои заморочки. Кому-то важно экономить батарею, кому-то важно не расходовать трафик, кому-то можно вообще ни на чем не экономить. И вот здесь как раз у нас прям активно используется этот термин «нормализация», который заключается в том, что все получаемые данные извне мы приводим к некому внутреннему формату, он прям формально описан, и дальше уже можем передавать при помощи адаптеров там, во всевозможные сторонние системы, в том числе сами себе, для последующей обработки. То есть здесь нормализация — это отдельная большая такая тема. И еще дополню, Сергей, вот к тому, что ты упоминал про вот сложность взаимодействия. Безусловно, операторам вот таких систем, если мы говорим о мониторинге, важно видеть, из чего состоит сеть, как устройства связаны между собой. Если мы говорим вот сейчас пока вот просто про сетевые устройства, да, маршрутизаторы там и прочее, сейчас для простоты на них остановимся, то здесь отдельная большая задача со своим отдельным большим вызовом — это так называемый discovering, то есть сетевое обнаружение. Как понять, какие устройства входят в сеть, какие у них настройки и как они связаны между собой. И вот я с удивлением и таким отчасти инженерным удовольствием узнал для себя, что в этой платформе в свое время ребята заморочились и прямо по научным трудам реализовывали алгоритмы сетевого обнаружения для того, чтобы вот эту задачу решать. А особенность и сложность этой задачи в том, что как бы в теории каждое устройство знает о своих соседях. Ну вот если говорить про протокол SNMP, это вот как раз сетевой протокол для мониторинга и управления сетевыми устройствами. Там все хорошо задумано, типа каждое устройство знает о своем соседе, у соседа спрашиваешь соседа, и вот так вот всех собрал, вот эти все картинки. Это в теории, но на практике эти данные устаревают, эти данные неполноценны, эти данные обрываются, эти данные дублируются и так далее и тому подобное. То есть собрать честную, адекватную картину — это вообще нифига не просто. И вот как раз, чтобы в условиях вот этой неполноценности данных решать эти задачи, существует вот несколько там алгоритмов, реализованных, точнее придуманных в свое время, сейчас боюсь соврать, но, по-моему, в том числе в Гугле и где-то еще, как раз на основе этих решений и были реализованы алгоритмы, в том числе вот у нас для нашей платформы. Там было довольно любопытно узнать, как именно собрать вот эту целостную картину, чтобы потом представить ее в виде графа, с которым можно прямо на экране играться. Покажи мне остов вот этих устройств, например, там, которые там входят в связанный цикл. Или там покажи мне кратчайший путь от вот этого устройства вот к этому. То есть сколько сетевых хопов нужно там преодолеть для того, чтобы связаться там между вот этими сетевыми узлами. То есть это отдельная большая тема, которую, наверное, стоит отнести не столько к интернету вещей, сколько к сетевому мониторингу и соответствующим системам.
В Твиттере ты как-то писал, Вова, что тебе давно и сильно нравится рассказывать людям, что удивляет тебя самого в профессии. Ну, видимо, в результате мы можем сделать вывод, что об этом все можно посмотреть в твоих докладах и там в твоих статьях прочитать. Но если бы ты вот формулировал как-то коротко, что в основном и чаще всего удивляет тебя в профессии, как бы ты это назвал?
Сейчас подумаю. Коротко — это непросто.
Коротко всегда сложнее.
Ну, не очень коротко.
Нет, лучше коротко. Чаще всего меня удивляет простота решений, если ее удается достичь. Ну, это, наверное, капитанство, но многие, да, слышали там, типа, все гениальное просто и вот это все. А если попытаться чуть глубже в это зарыться, то чаще всего вот эта простота, она же на виду, да, как часто мы говорим, то, ой, блин, да что ж я сразу не заметил. Но вот чтобы до нее докопаться, как раз и приходится прикладывать там максимум усилий. Ну, не то чтобы как правило, но, наверное, чаще всего меня вдохновляет на там тот же там доклад или статья, или что-то, чем можно поделиться, именно такой случай, когда мне удается найти простое решение там, для сложной задачи. Но не только. Иногда примерно в такое же вдохновление приходит от задач, в которых, наоборот, выстраивается какая-то длинная, но более-менее стройная цепочка каких-то инженерных изысканий, приводящая к воспроизводимому результату. воспроизводимому, то есть такому, который может пригодиться кому-то еще. То есть часто людям не хватает времени на то, чтобы докопаться до истины. Кого-то, может быть, сбили какие-то внешние обстоятельства. Но если мне, бывает, удалось дойти там до самого вот конечного звена, понять, что же лежало в основе там ошибки или, наоборот, какой-то там какого-то нового поведения, довести его до ума, то потом формализовать и наглядно представить вот всю эту цепочку, вот это как раз и кажется мне тем самым ценным, что можно потом нести и показывать другим людям. То есть, ну, мне как инженеру вот это приносит удовольствие, ну и какое-то такое самоудовлетворение, что, может быть, то, что я проделал, пригодится кому-то еще. Да. Либо найти простое решение для сложной задачи.
Расскажи нам, что ты нам сегодня принес. Лучше всего начни, ну, с описания контекста, в котором случилась твоя история, ну и потом, что же случилось.
Первая реинкарнация интернет-банка мне довелось поработать, когда я только пришел в компанию CFT. Опыт Java у меня был чисто студенческий, хотя к моменту этой истории я уже немного успел поработать. Тем не менее, для меня было еще много неизвестного в интернет-банкинге, в финтехе, и в частности, такой несколько магической казалась процедура регистрации пользователей в нашем интернет-банке. Хотя, по сути, сама эта регистрация сводилась лишь к тому, что пользователь, получивший так называемую предоплаченную карту, дебетовая карточка такая, да, заходил на сайт интернет-банка, тогда только на сайт, еще даже мобильных приложений толком не было, и должен был себя там зарегистрировать путем указания своей даты рождения и штрих-кода, указанного на этой самой карточке. Казалось бы, нехитрая процедура. Собственно, он это делал.
А это так просто логин делался?
Нет, это именно регистрация.
Давали карту где-то в отделе, чтобы создать себе аккаунт на сайте?
Типа того, только карта тебе была нужна для того, чтобы потом ею рассчитываться, а вот эта процедура регистрации как раз приводила к тому, что ты после этого мог, уже придумав себе пароль, заходить в этот интернет-банк, видеть там историю операций, свой баланс, оплачивать услуги, делать переводы и все такое прочее. То есть это разовая акция, которую необходимо было пройти. Она, естественно, работала без всяких нареканий до какого-то момента. С некоторого, чуть более позднего момента времени, который мы далеко не сразу соотнесли со своими действиями, вдруг стали поступать к нам, скажем так, несколько необычные заявки от сопровождения. Формулировались они примерно так. У нас в интернет-банке не могут зарегистрироваться пользователи, родившиеся 1 апреля 1984 года. Точка. И все.
То есть саппорт уже сам такой паттерн обнаружил? У них шли заявки, и они посмотрели, о, всегда вот эта дата рождения.
Да, представь себе. На тот момент, на момент первого к нам попадания этой информации, их были единицы, там, может быть, штуки 3, наверное, 4, не знаю. Это явных обращения. Но мы же понимали, что до явного обращения доходит мало.
Да, но здесь важно отметить еще, получается, что набралось несколько таких людей с конкретно этой даты рождения, то есть обороты пользователей интернет-банка на тот момент уже были значительные.
Да. Все так. И вот как раз, да, я хотел сказать, что мы понимали, что обратившиеся — это, как правило, маленький процент от тех, кто реально пострадал, потому что многие просто забивают, а бог с ним потом, сейчас некогда разбираться. Мы действительно стали проверять по базе, там по ошибкам оказалось, что, ну, таких людей больше. Мы просто выгребли там всех, кто в эту дату родился, и да, их действительно там фиксировалось большее число ошибок. Но при этом сами по себе ошибки были абсолютно не, как бы, не говорящие. То, что видел пользователь у себя на экране в браузере, звучало примерно как: что-то пошло не так, пожалуйста, повторите попытку позже, мы уже разбираемся. А в логах при этом был стэк-трейс, была ошибка, но она уводила кишочками в библиотеку для работы со временем. В Java одно время была тогда популярна библиотека Joda. И там сама ошибка корневая звучала как примерно там cannot instantiate date time. И, собственно, вот этот 1 апреля, там, 84-го года. То есть, типа, не могу создать момент времени. Звучало как полная бредятина.
Ну,
да, конечно.
Все,
даже не знаю, что еще спросить. Очень все ясно и предельно. Ну, мы были, мягко говоря, сейчас лоб подберу, в ступоре от происходящего. И даже не знали, как реагировать с точки зрения приоритета. То есть, с одной стороны, ну, там, ну, 3 человека, ну, 5, ну, ладно, ну, по всей базе 10, там, из сотен тысяч пользователей, ну, как бы там, может быть, и не критично. С другой стороны, это... Ну, это сущая дичь. Ну, как так? Какие-то пользователи по определенной дате. Нам абсолютно пофигу, когда вы родились, мы рады всем.
Слушай, раз уж ты затронул этот момент, что непонятно было, как приоритизировать, а расскажи вообще вот ваш, ну, как процесс вообще в целом принятия решений по этому поводу. То есть вы как-то думали, какой на бизнес у этого импакт или там... Ну, чтобы этот человек не смог зарегаться, что при этом происходит?
Ну, в случае с теми людьми, которые обратились, разумеется, им был стандартный ответ. Мы занимаемся вашей проблемой, обязательно сообщим вам, как только будет решение. Ну, это не отмазка, мы действительно там, не мы, а наше сопровождение действительно там оставляло контакт этого человека и потом сообщали ему по e-mail или по телефону, когда будет решение. Но решение, как ты догадываешься, на тот момент даже не обозначилось. Мы вообще не понимали, что происходит. Но с точки зрения бизнес-импакта, конечно, это было, ну, мягко говоря, неприятно. То есть это, надо понимать, предоплаченная карта – это такой продукт, которым пользуются, что называется, от хорошей жизни. То есть это не Сбербанк, которым, ну вот, ты, как бы у тебя нет выбора, да, как... А нашу карточку запросто могли и выкинуть, потому что ей пользовались всегда как дополнительно. Не работает, да и ладно. И нам терять пользователей было крайне нежелательно. Поэтому конкретно, конечно, единицы пользователей – это еще не катастрофа, но сам тот факт, что мы не понимаем причин проблемы, и значит, не можем гарантировать, что масштаб будет оставаться таким вот маленьким, мы тоже не могли. Поэтому разбираться все-таки нужно было. Естественно, мы занимались и другими задачами, мы не могли там с головой сразу весь отдел разработки бросить там только в этот баг, нужно было там и другие дедлайны соблюдать. Поэтому мы попытались там сходу что-то понять по стэк-трейсу, ничего не получилось, и дальше были вынуждены ждать некоторого накопления статистики. Появится ли кто-то еще, какие-то еще дополнительные данные, хоть какие-то вводные, что-нибудь, что, кроме этого 1 апреля, которое звучало как шутка. К слову, тогда была, по-моему, осень, если не ошибаюсь, и связи с этим не наблюдалось. Действительно, через некоторое время стали появляться аналогичные запросы от пользователей, родившихся того же 1 апреля, но 83-го года. А спустя некоторое время мы смогли воссоздать себе именно эту версию в тестовом окружении, создали тестовое досье, зарегистрировали на эту же дату рождения, для начала на 1 апреля 84 года, и ошибка воспроизвелась ровно в том виде, что уже сильно нам позволило там выдохнуть. Мы стали экспериментировать, играться, выяснили экспериментальным путем, что такая ошибка затрагивает пользователей, которые родились 1 апреля 84 года, 83 года, 82, 81 и все.
Но 80-го нет.
85-го нет, 80-го нет, 85-го нет, дальше
класс.
Нет. Но... Я сейчас боюсь ошибиться, там не так подробно помню историю, но в 30 какого-то там года, да, 26-го, да, и кажется, 20-го, или 17-го, что-то такое.
А вы написали какой-то скрипт, который автоматом на все дни, начиная с начала времен, создал?
Слушай, там, аккаунты. По-моему, тестировщики настолько уже... Я не знаю, честно, мне тестировщики пришли уже, просто вот эту статистику выдали. Я не знаю, как они это выяснили. Я подозреваю, что они настолько увлеклись, что уже просто приняли фигачить там все подряд руками, потому что было тупо интересно понять, что за хрень тут происходит. И в параллель, ну, мы, конечно, попытались отдебажить локально. Это все уводило просто в кишочки самой библиотеки, по-прежнему ничего не было понятно. Но мы поняли, что на самом деле пользователей таких пострадавших больше, поскольку вот еще есть вот эти 4 года, а это активная как раз аудитория наша вот с точки зрения возраста. Собственно, поэтому они туда подпадали.
Слушай, все еще звучит как шутка, как будто кто-то просто вообще там, я не знаю, один из сотрудников решил пошутить над другим.
Ну, очень изящно или изощренно в данном случае.
Изящно, да-да-да.
Как сказать. А, тем не менее, чем больше у нас накапливалось данных о том, какие даты являются проблемными, а какие нет, тем больше у нас стало появляться всевозможных гипотез. Чего мы там только не предлагали. Всякую всячину. Ну, не буду все перечислять. Рано или поздно кто-то додумался ляпнуть. Типа, а это случайно не связано с переводом часов на летнее и зимнее время? Ну, его сначала, конечно, там послали, типа, это ночью, ерунда как. Ну, при чем здесь это? Ну не говори ерунды. А с другой стороны, безрыбье и рак рыба, и стали проверять эту версию. А мы нашли в Википедии статью, она, по-моему, называлась что-то вроде «Летнее время в России» или что-то такое. И там перечислено, когда в России переводилось время. И обнаружили интересное сходство. Оказывается, с 81 по 84 годы в России летнее время вводилось именно 1 апреля. Ну, в ночь с 31 марта на 1 апреля, если быть точным. А с 85 и дальше по 96 годы это происходило в последнее воскресенье марта. Ну, в ночь с субботы на воскресенье. Мы в тестовом досье вбили дату вот этого последнего воскресенья 87-го года. И что вы думаете? Ошибка воспроизвелась.
Интересная корреляция.
Интересная корреляция, да. Мы проверили, что это за даты. Мы там обнаружили в каком-то 30-м каком-то году, там в 26-м, 20-м и 17-м. И оказалось, что это даты, которым предшествовал декрет Совета народных комиссаров СССР, и, ну, тогда еще там большевиков, о переводе на летнее время. Потому что большевики пришли в власть и стали оптимизировать электропотребление в стране и, собственно, переводили на летнее время. И эти даты тоже совпадали. Хотя, честно скажу, у нас нет ни одного пользователя, который бы родился в 17-м году. И вот тут вот эта корреляция уже стала заходить как-то уж очень глубоко, но мы не знаем, нам не надо нам вообще об этом знать. Мы просто интернет-банк, мы не хотим народных комиссаров у себя. Давай-ка копать дальше, что же там происходило. Я понял, что отползти простым там пробеганием, дебаггером по вот этой библиотеке Джода не удастся, надо копать глубже. И, собственно, занялся этим. В результате чего выяснилось, что вот эта библиотечка, она была спроектирована таким образом, что учитывала всевозможные временные сдвиги, принятые в той или иной временной зоне, для того, чтобы правильно осуществлять арифметические операции над временными отрезками. Например, прибавление 3 суток к какой-либо дате, вплотную примыкающей к дате перевода часов, оно даст такой результат, который будет учитывать вот этот сдвиг. Результирующее время в сутках получится на час меньше или час больше, в зависимости от того, в какую сторону были переведены часы, за тот период, через который мы перешагнули, выполнив арифметическую операцию.
Все представили? Хочется слушать или спросить.
Надеюсь, что да.
Ну ладно, нас только слушают. Когда не видишь картинки, это проще.
Да-да-да.
Другими словами, в эту библиотеку была вшита база данных обо всех ручных корректировках временных показателей, ну, там, давай просто говорить, времени, в каждой конкретной территории, в которой вообще поддерживается работа этой библиотеки. Ну, она, по сути, там охватывает всю землю.
И это все было захардкожено просто внутрь библиотечки где-то лежала там инфа?
Они сделали довольно хитро. У них там лежит отдельный файлик, ну, правда, в своем собственном формате, но, тем не менее, отдельный файлик, описывающий все вот эти вот...
Пертурбации.
Модификации, все эти сдвиги. Да, то есть они заморочились в свое время, переписали вот прямо из исторических источников, видимо, вот эти сдвиги. Я знаю, что существует централизованная база данных часовых поясов под эгидой международной организации IANA, которая регулярно выпускает вот эти корректировки, но охватывает ли она конкретные исторические факты о перемещении времени, об изменении времени, тут не знаю. Похоже, что они упоролись и сделали это вручную. Но это не отвечает на вопрос, а почему она сломалась-то? Что здесь не так? Ведь, ну, 1 апреля, оно же остается на месте. Тут наложился еще и человеческий фактор отчасти, ну, или чисто программистский. Многим наверняка знакома практика, когда более точный тип данных используется для описания менее точного значения. Вот здесь ровно так и делалось. Нам нужно было получить от человека только дату рождения. Нам не интересны там часы и секунды.
А у вас дата-время было.
Да, у нас была дата-время. Соответственно, для того, чтобы представить дату, мы просто транкейтили ее до нуля. 1 апреля — это то же самое, что там 1 апреля, 0 часов, 0 минут, 0 секунд. Идем дальше. Вспоминаем, что у нас перевод часов. Перевод часов, причем именно на летнее время, подразумевает перевод часов вперед, то есть инкремент на 1 час. Это значит, что после 23 часов 59 минут 59 секунд 31 марта сразу наступил 1 час 0 минут 0 секунд 1 апреля. Следовательно, от такого момента времени, как 0 часов 0 минут 0 секунд 1 апреля, в России не существовало. А поскольку сервер брал умолчательный часовой пояс свой, операционной системы, которая, как ни странно, настроена в России, Джода посмотрела, что такого периода времени, такого момента времени в истории не было и не позволила его инстанциировать. Хотя мы попытались. Собственно, поэтому она и сказала, что я не могу такой период времени инстанциировать, потому что его не было в истории, я вам это запрещаю. Черт возьми, тот случай...
То есть вам как бы комбинация тайм-зоны вашей, на которой был настроен сервер,
да.
Понятно, с учетом того, что был кусочек.
Да, да, то есть мы попытались задать момент времени, которого физически не было в истории.
Определяющий. Я, видишь, даже договорить не могу, мне очень весело.
Мы улыбаемся, просто невозможно. Вся эта история — это попытка представить, в каком все замешательстве и какое расследование, просто не побоюсь этого слова, вы произвели.
Все так.
Если тебе интересно то, что мы здесь задумали, нам будет очень полезно узнать об этом. Поставь нам оценку в той подкаст-платформе, где ты нас слушаешь, и подписывайся, чтобы не пропускать новые выпуски. Об ошибках и фейлах начинают все больше открыто говорить, и это происходит здесь. Мы будем рады пообщаться. Подключайся к нашему чату, коту прот в Телеграме, и подписывайся на канал, чтобы быть в курсе новостей. А еще мы будем рады вашим историям. Расскажите нам о своем самом примечательном профессиональном фейле, сообщив его в форме, ссылку на которую мы оставили в описании. Мы бережно исследуем все ваши истории и, возможно, обсудим их в будущих выпусках. Наш подкаст создан при поддержке сервиса GetMentor. GetMentor — это открытое сообщество IT-наставников, готовых делиться знаниями и опытом.
И сколько времени прошло вот с момента, как прилетело первое сообщение о том, что не получилось у пользователя зарегистрироваться, до того, как вы обнаружили, в чем же дело?
Точно не скажу, но вот именно тот период, который ты обозначил, был довольно большим, там, не знаю, в порядке, в масштабах, наверное, недели, потому что, повторюсь, мы первое время не понимали точного масштаба, и у нас не было вообще никаких зацепок. Но потом, по мере поступления новых заявок, мы все более плотно и плотно это погружались, ну и с какого-то момента я взялся за эту задачу уже, ну, что называется, с головой. Ну и, в принципе, вот само такое непосредственное расследование, оно, ну, не знаю, там в пределах, наверное, дня или двух заняло, то есть когда уже вот прям погружен целиком и полностью. Вот, то есть тут уже работа, что называется, закипела. Как мне показалось, это был вот яркий пример того случая, когда библиотека оказалась умнее того, кто ее использует. Потому что кто же мог подумать, что она учтет и этот момент тоже.
Библиотека оказалась более начитана.
Да, действительно так.
Я очень хочу здесь коротко подсветить вопросом историю с эмоциями в команде. Я очень люблю, когда мы затрагиваем эти вещи. Вот здесь кажется, что история была как раз про то, что она, во-первых, понятное дело, сложно сочиненная, и сложно было понять, там, где копать и почему. А второе, кажется... Поправь меня, если не так. Мне почему-то кажется, что в этой истории было такое очень увлеченное состояние в команде у всех участников разбора. Правда это или нет? Что вы испытали, когда разобрались? Насколько высок был ваш восторг?
Слушай, да, вот элемент увлечения совершенно точно был. Он даже, мне кажется, в какой-то момент зашкаливал, потому что гуглить принялись все, даже те, кто напрямую не был задействован в этой задаче. Просто каждый пытался предложить какую-нибудь свою безумную гипотезу. Всякие сопоставляли с альтернативными календарями, например. То есть это юлианский, григорианский перебрали сразу. Что-то могло сдвигать. Кто-то еще предлагал какие-то праздники там туда тоже притянуть. Хотя адекватной гипотезы о том, как это может быть связано конкретно с нашим случаем, конечно, не было ни у кого. И, ну, всяких разных вариантов было много. Но, повторюсь, такой, как бы сказать, эпицентр вот этой ситуации по времени был протяжен не очень сильно, поэтому не сказать, чтобы там вообще там позапросили работу и занимались только этим, но элемент увлечения был. И да, это была, знаешь, такая своеобразная гонка, кто предложит более там укуренную теорию, но при этом правдоподобную, кто что нагуглит.
На этом этапе мы обычно спрашиваем, чему ты научился, да, в процессе всей этой истории, и какой ты бы мог дать совет самому себе до того, как это произошло, чтобы этого избежать. Но сегодня будет особенный раунд.
Ну-ка.
Мы попробуем сыграем в игру. Я тебе расскажу, что за игра такая. Со мной в моей профессиональной практике случилась история, которая была очень похожа на твою. И там тоже даты, времена, часовые пояса сыграли. Поэтому мы сейчас вот что сделаем. Ты сейчас расскажешь свой лернинг и совет, а потом я расскажу свою историю, и мы посмотрим, мог бы твой совет помочь мне.
Давай, хорошо.
Такое у нас будет...
Интерактив.
Однорукий бандит.
Точно. Окей, да.
Вот, может быть, выиграешь в лотерею.
Хорошо. А первое, что я вынес, и что я реально с тех пор стал делать, и иногда этим задалбываю коллег на код-ревью, это заставляю помнить о часовых поясах или временных зонах, когда работаю с датами в коде. Потому что это, как ты догадываешься, не единственный кейс на моей практике. Много было всякого безумного. Не учитывать дату и этот часовой пояс — это прям вообще боль. Разбираться с этим крайне сложно. Поэтому самое главное — постоянно учитывать. Даже если кажется, что все очевидно, сейчас я тут две секундочки замерю, и ничего не изменится. Сейчас прям стоит этим секундочкам оказаться на границе суток, и все рассыпется. Это раз. Второе — наверное, части капитанский совет, и его в абсолюте невозможно придерживаться, но тем не менее, это все-таки... как минимум знакомиться с возможностями тех библиотек, которые втягиваешь в проект. Многие, наверное, там слушатели, кто в курсе дела, могут сказать, типа, что ты там вот это старье несешь, вот это Джода уже не используется, уже давным-давно в Java все это появилось, и там все это есть. Но если кто-то копал глубже, то Java на самом деле вдохновлялась именно этой библиотекой, они это не скрывали, прям пишут, что они свой API проектировали по следам этого. Поэтому я уверен, что там тоже это есть. И поэтому даже если используете голую JDK без всяких сторонних библиотек, все равно будьте добры, посмотрите на то, что она умеет, как она работает с датами. И, слово, вот я точно знаю, что в Java Time API там очень много сделано для того, чтобы люди были вынуждены задумываться о временных зонах. Это второе. Ну и третье, это касательно вот логирования и вообще обработки ошибок. Это большая тема отдельная. Ну, я бы отсюда вынес только один сухой остаточек, тоже быть может для кого-то очевидный, который заключается в том, что логировать нужно, во-первых, вплоть до первопричины, никогда не останавливаться только на верхушке, всегда раскручивать весь стек, а во-вторых, по возможности делать это в первоисточнике. Не полагаться на то, что кто-то когда-то перехватит мою ошибку, и она там залогируется. Я-то точно знаю, это точно произойдет. Стоит кому-нибудь что-нибудь порефакторить, и оно пропадет. Я отчетливо понимаю, что это может приводить к дублированию или там к триплицированию ошибок, к умножению, когда одна и та же ошибка логируется много раз в первоисточнике, в середине, в конце, где-то еще. Но, поверьте мне, это меньшее зло, чем то, когда ошибок в логе не видно вообще, а она точно есть. Разбираться с такими гораздо тяжелее. Поэтому логировать мы стараемся там в своих продуктах, это я и раньше это пропагандировал, и сейчас. Во-первых, корневую ошибку, во-вторых, в месте возникновения. Вот такие три пунктика. Давай примерим на твой случай.
Класс. Спасибо большое, во-первых. Мне кажется, выводы в любом случае, вне зависимости от того, что я сейчас расскажу, полезные. А история, на самом деле, была супер похожа. Я однажды работал над софтом, который назначал работу оператором customer support. Ну, то есть представь себе, что вот ты сидишь, у тебя какие-то там задачки есть, кого-то обзвонить, кому-то письмо написать, еще что-то такое сделать. И у тебя система, которая тебе говорит, иди вот это сделай, потом иди вот это сделай, потом иди вот это сделай. И она назначает тебе задание в зависимости от того, какой ты язык знаешь, что ты умеешь делать и в каком часовом поясе ты сидишь. Ну, то есть, чтобы ты, если там тебе надо кому-то из людей позвонить, то, соответственно, там ты не звонил им ночью, они не спали в этот момент. И, в общем, тоже я был тогда в команде разработки, из customer support приходят, значит, сообщения. Почему-то у нас агентов, которые в Англии сидят, нет работы. Мы такие, типа, смотрим на все свои логи, нигде ничего, никаких ошибок, все хорошо, мониторы все красивые. Мы такие, да быть не может. Это ерунда. Ну, какой-то агент написал, что у него нет работы. Может, у него там конкретно по его скиллу работы нет, забили на него. Опять там, типа, проходит еще несколько часов, еще сообщение приходит. Потом уже прибегает кто-то прям по офису, человек такой, фу-фу, я из этого отдела. Почему у наших агентов нет работы? Мы такие, да что ж такое? Ну ладно, села, значит, команда, начала реально смотреть влоги, что там, какие задачки, кому раздаются, посмотрели все, что конкретно к Англии относится. Действительно, есть бэклог работы, действительно, не выдается никому из Англии никакой работы, все остальные работают, у всех остальных все работает. Мы сидим, думаем, что там такого особенного у этих англичан, да? Там еще была такая особенность, что система была на перле написана. Дебажить, как в Java, там нельзя. Включил и пошел, да, там типа по строчечке, чтобы посмотреть, там, где какие перемены, что ты можешь делать, у тебя есть два способа. Либо ты воссоздаешь у себя среду и начинаешь, типа, в лог выписывать, да, там, типа, значение переменных саморучками. Либо ты можешь попытаться гид откатить до какой-нибудь версии обратно, пока не найдешь та, которая, ну, ту, которая работает, и потом бисек там по гиту найти коммит, который, собственно, поломал все, и попытаться там его прочитать и понять, что там в нем случилось. Ну, я, значит, что делать начал? Я начал этим бисектом, думаю, сейчас я быстренько найду рабочую версию в репозитории, откачусь на нее и бисектом найду коммит. Беру за вчера, не работает. Беру за неделю назад, не работает. Беру за месяц назад, не работает. Я такой, что, да как так? Ну что у нас, месяц, что ли, система сломана? Не может быть. А, ну, по логам я вижу, что вот только-только, ну, угадай, какое число года было.
Уж не 1 или апреля.
А, да-да-да.
Она не работала никогда, точнее, работала до перевода часов, да?
Да, всегда. Правильно, да. Ну, на самом деле, да, мы в итоге раскопали ошибку, выяснилось, что там был кусочек кода такой, который опирался на особенность языка, что когда ты пишешь if от какой-то переменной в перле, если это цифра, то там если ноль лежит, то это false, а если там не ноль, а какая-то другая цифра, то это true.
Так.
И вот. И на самом деле там еще, если это null, то это тоже false. И этот код, он на самом деле на null проверял значение.
Ага.
Вот. А ноль, как бы это в этой переменной лежал часовой пояс. Это вполне себе валидный часовой пояс, он должен был true возвращать.
Ага.
Вот. Проблемка только заключалась в том, что до перевода часов Англия находилась в таймзоне плюс один, и не было ни одной страны в мире, у которой был бы нолик в таймзоне. Ну, ее просто не существовало.
Ага.
Поэтому там был баг, как бы, вот в этом кусочке кода. Его там закоммитили где-то, ну, не знаю, то ли 5 месяцев назад, то ли что-то такое. Он ушел в продакшн, раскатился, все было хорошо, а потом часы перевели, появилась таймзона в мире.
Нулевая.
Да, нулевая, и все сломалось.
Хорош.
Вот.
Как с неоптимальными запросами, которые лежат долго и ждут своего часа.
Да-да-да.
Действительно заняло какое-то время на то, чтобы найти.
Весьма похоже, да-да-да.
Да, мне кажется, если бы люди задавались вопросами о том, что там может лежать в таймзоне, вообще какие там бывают значения, скорее всего, эту ошибку удалось бы отловить еще, пока писали код.
Ну да, хотя проверить это было бы, быть может, непросто. Нужно было бы перебрать, ну, по-хорошему, все часовые пояса, к счастью, их не так много. Ну и рано или поздно, наверное, добрались бы и до нулевого тоже. Хотя, зная его особенность, чаще всего ноль — это вот как раз то corner case, да, который хочется проверить в первую очередь. Но это, наверное, зависит от изощренности тестировщика, с чего он начнет.
Ну вот мы, когда делали ретроспективу этого конкретного случая, мы ничего лучше не придумали, как бы, как, кроме как себе написать learning, что нужно покрывать тестами вот такие, как бы, кусочки кода и пытаться туда вписывать, вот действительно, как ты говоришь, какие-то, ну, edge-кейсы, и просто смотреть, что они не падают. Такая вот история.
К классно, что такая тема возникла, потому что это как раз вот истории, про которые ты думаешь далеко не в первую очередь. А вот эти примеры и лёрнинги, которые мы сейчас проговорили, они становятся такими базами, с которыми работать становится, видимо, эффективно.
Я помню, что на Хабре у Яндекса, если не ошибаюсь, в их блоге есть целая статья, она называется «Бремя времени», по-моему, как-то так, где они как раз собрали несколько кейсов того, как они в свое время обжигались при работе с временными зонами, ну и, в принципе, с временными метками. Что кому интересно, можете почитать.
Слушай, а вот мне интересно, ты в какой-то момент упомянул, что у вас там сервер был настроен на часовой пояс какой-то российский, да?
Да.
Вообще какие-то вот, там, не знаю, может, в финансовых системах есть какие-то best practices по поводу того вообще, как настраивать время где? Ну, то есть, знаешь, вот ты, допустим, хранишь время, как его лучше хранить, в какой зоне, или ну, какое время у сервера лучше должно быть, вот какие-то такие штуки, как думаешь, есть какие-то...
Я понял твой вопрос. Отвечу на него, наверное, применительно только вот к нашему продукту, ну или, по крайней мере, к, там, к похожим, да, к интернет-банкам. Ну, причем сейчас говорю только про российские, поскольку если там говорить про международные, там наверняка какие-то свои особенности идут. Это, наверное, покажется отчасти очевидным, но через там тернии и шишки мы пришли к выводу, что во всех сервисах, так или иначе задействованных во взаимодействии в пределах функционала интернет-банка, нужно сводить все операции, точнее, ну да, все временные метки, во-первых, к одной, во-вторых, именно к московской. Мы долго спорили, какой именно, москвичам это может показаться удивительно, что еще можно выбрать, кроме Москвы. Но тем не менее, были у нас аргументы в пользу других, потому что у нас ЦОДы были расположены и сейчас в Новосибирске, и это действительно казалось там оправданным по многим аргументам с точки зрения их там операционного сопровождения. Но тем не менее, одним из главных аргументов для нас послужило время, которое выставляет процессинговый центр, то есть тот, кто процессит сами транзакции с международными платежными системами. А для него просто нет других вариантов, кроме как делать это по столице. Нам было зачастую проще, а кое-где единственным возможным вариантом было подстраиваться под него и приводить все временные метки к нему. Какие именно? Это зачастую метки, получаемые с клиентов, которые, очевидно, распределены по всей России, а зачастую там выезжают из-за рубеж. Это раз. Второе — это метки терминалов, на которых происходят платежи. То есть сами платежные терминалы, как физические, так и виртуальные ЕПОСы, они, как правило, сообщают две временные метки. Это временная метка своего процессингового центра, ну, с ней все понятно, и свое локальное время. И вот свое локальное время у них там пляшет просто как попало, там дичь. И хорошо, когда известно хотя бы в каком часовом поясе он сообщил время. Он прям явно говорит, да, у меня там 19.00 плюс 8. Ну, хорошо, ясно, мы можем эту корректировку принять. Но иногда эта временная метка приходила без указания часового пояса, без смещения. И вот тут начиналась эвристика, то есть мы начинали гадать, а где это могло быть, надо ли его там применять, прибавлять к нему, отнимать от него там эти 7-8 часов и так далее. Мы пришли к такой практике, при которой старались по максимуму использовать московское время. Но при этом мы не могли на 100% везде использовать только ее, потому что в силу как раз привязки именно серверов базы данных к ЦОДам у нас по-прежнему кое-где прощелкивало новосибирское время. То есть как только данные уходили уже в базу данных, мы были вынуждены принимать поправку на Новосибирск. Дело несколько усложнялось тем фактом, что до 2016, да, если, Лена, поправишь меня, если я не прав, до 2016 года Новосибирск имел разницу с Москвой в 3 часа, а в 2016, по-моему, году мы сместились на 1 часовой пояс, и у нас стало плюс 4. Это была разовая акция. Представляешь, Сергей, каких ифов и костылей нам стоило принять вот эту одну единственную правку, которая должна была произойти строго в определенный момент времени, ни раньше, ни позже.
А мне, если честно, очень интересно, как вы задеплоили, новый код. То есть он типа проверял, сколько сейчас времени, и в зависимости от этого говорил, я новый код, я буду работать.
Да. Да, примерно так. В частности, в истории операции мы должны были показывать время, собственно, в часовом поясе пользователя, чтобы независимо от того, где и когда он совершил операцию, он мог видеть это, ну, вот у себя в локальном времени, но мог при желании посмотреть и оригинальное время. Дело усложнялось тем, что если мы говорим вот именно про Java часть, интернет-банк там на 95% был написан на Java, а естественно, обновлений для встроенных баз данных часовых поясов на тот момент еще не было от Oracle. Ну, потому что где-то там в каком-то Новосибирске решили там перенести время, там, пока это дойдет до вот этой международной организации IANA, пока оттуда возьмут апдейт в Oracle, пока выйдет патч на Java, пока этот патч раскатят по всем инсталляциям, естественно, это было непозволительно долго. Нам нужно было принять корректировку вовремя. Поэтому я разобрался, как устроена примерно эта база данных, нашел программульку, которая умеет ее патчить, и вручную внес в нее патч, который добавил эту этот новый сдвиг, начиная с конкретного момента времени, прямо в нашу локальную инсталляцию. С расчетом на то, что впоследствии эта база данных примет обновление уже из апстрима, когда он появится в Oracle, в Java. Но это была как бы меньшая задача. Там, по крайней мере, было понятно, как это сделать. Гораздо веселее было вот как раз с этими ифами, которые должны были вовремя активироваться и принять поправку. Написать сами по себе ифы несложно. Но как их проверить? Для начала мы решили, что сделаем все предельно просто. Возьмем какую-то машинку там из разработчиков, переставим на ней время.
Посмотрим, что будет, да?
Да, посмотрим, что будет. Вот мы ему выставим там вперед, и все. Мы выбрали жертву там одного из наших разработчиков, поставили ему время. Для начала он не смог залогиниться в систему. Да, то ну, уже что-то пошло не так. Оказалось, что у него разъехались временные метки с сервером авторизации, поэтому он был вынужден все делать весьма лаконично. Сначала залогиниться, потом поменять время и ни в коем случае не выходить, потому что обратно он уже не зайдет. И постоянно поддерживать сессию активной, потому что, опять же, если комп заблокируется автоматически, то он уже не вернется назад. А это ладно, полбеды. Это мы прорвались, порешили. Дальше, значит, он принялся настраивать, и у него отвалилась лицензия в идее. Лицензионная идея, сервер, лицензия, все как положено, лицензия отвалилась, начался пробный период, короче, и это казалось сначала вообще никак не связанными событиями, потому что сервер лицензии у нас, ну, там, по определенным причинам, изредка, но отваливался. Но почему-то отвалилось только у него. Вернул время на место, лицензия починилась. Черт возьми, в чем дело? Стали выяснять, оказывается, сервер лицензии в фоне выдает так называемые тикеты. Это такие микролицензии, маленькие, временные, которые выдаются на определенный период. И когда он внезапно очутился в будущем, оказалось, что его тикет протух. Причем протух неделю назад. В результате чего идея быстренько оторвала.
Как полиция по путешествиям во времени, знаешь.
Да.
Вы перешли на запрещенную территорию.
Корпоративная полиция по путешествиям во времени.
Да. Идея принялась отзывать у него лицензию, он стал работать на временной, с временной тоже там не так все просто. Короче, он насобирал столько шишек, что со временем он выписался и сказал, что я больше не буду участвовать в этом грязном эксперименте, вы мне сломали всю работу, я не могу ничего делать, короче, идите сами проверяйте, как хотите. А делать это на сервере, который основной, тестовый, мы вообще не решились, потому что первое, что мы осознали, что у нас все пароли тут же сразу протухнут, и никто не сможет войти в кабинет, потому что пароли тоже имеют срок действия, и, соответственно, ничего нам хорошего в этом не светит. В общем, кое-как там с грехом пополам при помощи такой-то матери мы смогли проверить основные кейсы, а остальное, ну, оставили, собственно, на либо на откуп тому, как это произойдет фактически на продакшн, либо проверкам, очень локализованным в модульных тестах. То есть мы брали конкретный кусочек, оборачивали его в модульный тест, проверяли, что в пределах него все возвращается правильно, потому что, ну уж, в модульном тесте там мы ни от чего не зависим извне. И там его таким образом выкатывались. Но, к слову, пока мы писали эти тесты, мы поняли, что в некоторых местах мы тоже заложены на время. Это же распространенная практика, допустим, запросить текущее время из кода. Ну, казалось бы, чем
да,
проще?
Да, конечно.
System, там, current, millis, там, что-нибудь такое. И вот как раз тогда был один из, знаешь, таких моментов прозрения, когда мы поняли, что вот эти обращения, это ведь это тоже такой киллер юнит-тестов, потому что это неявная зависимость. Неявная зависимость от внешнего источника, причем постоянно меняющейся величины. Долгое время мне даже спорить приходилось с кем-то объяснять, почему так нельзя делать в коде, почему надо заморачиваться, вводить понятие часов.
Писать дату.
И эти часы макировать при внедрении. Да, почему нужно запрашивать данные у этих часов? Типа, зачем этот лишний объект? Я же могу запросить date вот прямо сейчас.
Слушай, это очень классный learning, кстати, вот да, когда пишешь тест, не обращаться к системному времени.
Да, и он, на моей памяти, он сломал колоссальное количество тестов и сломал очень неочевидным образом зачастую. Вот, по-моему, часы и локали — это самые две такие вещи, к которым разработчики часто обращаются, не глядя. Да что я локаль сейчас прошу, вот она у меня. А потом сидят там, схватившись за голову, не понимают, почему у них тесты работают локально и не работают там где-то еще.
Ух, мне кажется, я, да, мы какой-то открыли ящик Пандоры в этом ящике, да, просто огромное количество, да, там, бедных разработчиков, которые покалечили себе руки и ноги на том, что пытались путешествовать во времени и между странами.
О, да.
Очень хочется подрезюмировать такую техническую часть нашего разговора вопросом к тебе о том, как ты вообще вот в результате после этой истории, вообще всего остального многообразия, которое с тобой, очевидно, происходило в рамках твоего опыта, какое у тебя вообще отношение к ошибкам вот в работе, в профессиональных вещах?
Ну, скажем так, какого-то единственного такого универсального отношения, которого бы я всегда придерживался, нету. Я все-таки стараюсь удивляться, чтобы не черстветь.
О,
все равно, по возможности, каждую ошибку, ну, что называется, там, пропускать через себя и пытаться там, понять, что за ней стояло, как так получилось, что это значило. Потому что, по крайней мере, мне так кажется, что на этом и происходит основное вот это обучение, такой вот своеобразный сдвиг, когда каждая следующая, там, будь то ошибка, там, какая-то недоработка или что-то еще, действительно привносит что-то новое в меня, как в инженера. Даже если это, там, неважно, моя это ошибка или кого-то другого. Поэтому первое, что хочется сделать каждый раз, это, ну, грубо говоря, там, проникнуться ею. Ну, насколько это возможно. Понятно, что когда это целый, там, поток этих, там, бесчисленных багов, то он как-то, ну, может даже в каком-то смысле угнетать, что вот, блин, опять что-то сломалось, опять все идет не так, все у нас через одно место, почему же все время все сыпется. Но, тем не менее, рано или поздно приходит какое-то понимание, что либо у этих ошибок есть что-то общее, и вот как раз над этим и нужно поработать как следует. Либо он просто иссяк, и мы поняли, что мы наконец-то вот этот участок, этот блок или этот модуль, мы наконец-то его отладили, из него перестали поступать баги, потому что мы наконец-то его причесали. Вот теперь он там, что называется, production ready. Это тоже здорово, здорово ощущать себя вот на этом уровне. И вот, собственно, так я и пытаюсь с этим работать. А я под нетривиальные задачи завожу себе там, прям папочки прям на рабочей машине с названием задачки и складываю туда какие-то материалы, которые по ходу. Это могут быть логи, какие-то мои заметки, я их называю пуметки, сокращенно путевые заметки, какие-то свои там артефакты, что-то еще, что мне присылают. И иногда бывает интересно просто полистать, что было там, с чем доводилось столкнуться. По разным причинам. Иногда просто от нифиг делать, там, ну это редко. Иногда, чтобы поискать какой-то похожий случай. Ну, вот что-то похожее было. И вот знаете, наверняка многим знакомым такой эффект, когда с какой-нибудь ошибкой, если быстро разделаться, то потом очень тяжело вспомнить, как ты это сделал.
Mm-hmm.
Вот она снова появляется. Блин, было, а что мы тогда сделали? Черт возьми.
Что ж я сделал?
Да, как же я это решил, блин. И вот в таких случаях помогает как раз вот порыться вот в этих вот архивах, там, что-нибудь поискать. И я это к тому, что вот это отчасти тоже проявление отношения к ошибкам. То есть не пытаться относиться к ним просто как к злу, mm-hmm. да. Не придумали. Может быть, мы такие люди несовершенные, но, по крайней мере, разработка софта, она неизбежно с этим связана. Ошибки были, есть и какое-то время еще будут оставаться. Довольно очевидным, наверное, покажется, но все-таки надо все-таки пытаться брать из них там максимум полезного.
Слушай, мы очень благодарны, на самом деле, что ты мало того, что проводишь вот эту ретроспективу, но и пришел к нам и делишься этим. Это в том числе и месседж, который мы пытаемся транслировать в рамках этого подкаста. Друзья, не бойтесь ошибаться, бойтесь бояться ошибаться.
Полностью согласен.
Связывая это с тем, что сейчас Вова сказал, еще и любопытно к этому будьте настроены каждый момент времени, чтобы не черстветь. Вот эти вещи очень сильно откликаются прямо сейчас. Кажется, что это очень здорово.
Согласен.
Расскажи, пожалуйста, там, в целом, если посмотреть уже на твою не техническую, а самую обычную жизнь, какие области твоей жизни, увлечения, может быть, помогают тебе привносить что-то новое, эффективное в свою работу?
Одна из таких областей — это физкультура. Спорт. Так получилось, что как раз мой бывший руководитель подсадил меня на циклические виды спорта. Сначала только на бег, потом на плавание. Ну, до триатлона я, к счастью, не скатился, как бы это ни звучало. Тут я для себя, уже когда начал заниматься, уже когда какое-то время этим прозанимался, открыл для себя такое, ну, не назову это откровением, но, по крайней мере, осознание, что ли, или осмысление, что результаты вот в этих видах спорта, они достигаются, что называется, маленькими шажочками. То есть мало кто может просто вот так сорваться с дивана и пробежать марафон, там 42 километра. Но в целом, на самом деле, это доступно, ну, там, большинству людей просто за счет того, что он, тот или иной человек, проведет какой-то период времени в регулярных тренировках. То есть, в принципе, как бы подготовить себя к этому не так сложно, как может показаться на первый взгляд. И это и есть в чистом виде то самое пресловутое достижение там больших целей маленькими шажочками. И ровно этот же принцип работает, в принципе, и в профессии. Часто бывает, кажется, что, блин, ну это не я, я такое никогда не затащу. Не-не-не-не-не. Я начну по чуть-чуть, маленько. Ну, может быть, что-нибудь когда-нибудь получится. Чуть-чуть сделал здесь, чуть-чуть сделал завтра, еще чуть-чуть послезавтра. Понял, что оно накапливается, что происходит некое такое вот аккумуляция, да, некое накопление вот этого результата, понимая, что со временем он уже не такой уж маленький, а раз я сделал не такой уж маленький за этот период времени, то что мне стоит просто продолжить? Передо мной по-прежнему не стоит задача сделать все и сразу. Я откровенно порвусь, если попытаюсь. Но кто мне мешает продолжать в комфортном темпе? Вот ровно этот принцип я и пытаюсь как-то переносить вот из спорта в профессию и наоборот. Не могу сказать, что это какой-то идеальный принцип, которым можно придерживаться, и там все будет получаться. Безусловно, часто возникают объективные трудности. Иногда устаешь, иногда что-то мешает извне, иногда возникают какие-то обстоятельства, там, корректирующие тебя в ненужную сторону. Но, тем не менее, вот эта вот повторяемость, вот это самое цикличность, она все равно применима и в профессии. Ну, а в спорте, особенно если есть тренер, который так или иначе там помогает на нужный лад настраиваться и поддерживать нужный темп тренировок, там это гораздо проще дается. И еще одна аналогия, которая напрямую не помогает, но тем не менее, как мне кажется, является такой, ну, как минимум, занятной, это корреляция крупных событий в профессии и в спорте. Ну вот для меня в профессии крупные события — это, конечно, в первую очередь там конференции, да, выступления, а в спорте это соревнования. И оказывается, между ними довольно много общего, если посмотреть на то, как к ним готовиться, как они проходят. И к тому, и к другому есть длительный этап подготовки. Как правило, это исчисляется месяцами. То есть нормальный доклад, чтобы сделать, надо реально пахать там месяца два минимум, а по-хорошему надо за полгода начинать. То же самое, если это крупное соревнование, а там тоже по-хорошему нужно там за год планировать и начинать там интенсивную подготовку за несколько месяцев. И то, и другое — это зачастую поездка. И то, и другое — это подготовка в плане экипировки. Только в случае с конференцией это нужно тщательно продумать. Там слайды, аппаратуру, микрофон, ноутбук, там что-то еще, что-то свое, что-то там от организаторов. В случае с соревнованиями это, естественно, непосредственно экипировка на сам старт. Для плавания там одно, для бега другое, там у кого велотрек. И еще, и в том, и в другом случае это выступление. Только выступление в случае с конференцией достаточно очевидно, да, ты перед людьми выступаешь, что-то рассказываешь, что-то делаешь там в течение какого-то небольшого периода времени, ну, там в пределах там часа-полутора. В случае с соревнованиями, это в зависимости от объема и масштаба, тоже мероприятие там на час, два, три, кто больше может, но тем не менее тоже в течение которого ты выкладываешься, ты делаешь все то, ради чего ты готовился все это время, что тебя подводит, позволяет тебе как бы раскрыться с той стороны, которую ты у себя усиливал все это время. И в том, и в другом случае присутствует адреналин, только он проявляется по-разному. Но и в том, и в другом случае он позволяет делать то, что ты в обычной жизни не можешь. Ну, это реально объективно кажется физически невозможным. На сцене ты вспоминаешь то, что не вспоминается в обычном разговоре, в голову приходят метафоры, которых ты обычно не видишь, какие-то конструкции и примеры, которых ты обычно не воспроизводишь, но здесь они почему-то появляются. А на старте, если говорить про спортивный, ты умудряешься сохранять там беговой или плавательный темп, который обычно тебе либо недоступен, либо доступен на очень коротком периоде времени. Ты потом смотришь, ни хрена себе, что я так долго делал, нифига себе, там, с таким темпом. А, ну, опять же, это, ну, своеобразный эффект соревнования, но он чаще всего работает и работает на руку. И вот такая аналогия, она хоть, повторюсь, не имеет там непосредственной пользы, не приносит, но когда ты ее осознаешь, кажется, что это придает чуть больше осознанности в подготовке и там, и там. И ты примерно понимаешь, чего тебе ждать и там, и в том, и в другом направлении. Я уверен, что там многие другие могут там привести другие аналогии с, между профессией и другими областями. Кто-то, может быть, там что-то коллекционирует, там, или это, может быть, там какие-нибудь музыкальные дополнительные выступления. Наверняка они тоже имеют много общего. Но для себя я нашел вот такую метафору и стараюсь ее поддерживать и усиливать, чтобы и то, и другое поддерживало такой своеобразный баланс. Как вот, знаете, есть пресловутая фраза, там типа «смена труда — это лучший отдых». Вот так и здесь. Если профессия — это больше, ну, для меня, по крайней мере, по большей части нагрузка на голову, то спорт — это отдых в виде нагрузки там на все остальное тело. И вот за счет этого как раз и поддерживается какой-то баланс, который позволяет равномерно переключаться и достигать хоть какого-то успеха и там, и там.
Вопрос короткий, ответ не обязательно короткий. Если бы ты был программой, какой программой ты бы был?
Надеюсь, что надежной. Но не обещаю. Я бы, наверное, хотел быть будильником.
О! Да. С напоминалкой?
А? Не-не-не, именно классическим будильником, в смысле именно для утреннего подъема. Не, в течение дня кого-то задалбывать — нет, не мое. А вот утречком, да, наверное, мое. А так сложилось, что я уже им являюсь там для своих детей в первую очередь, и до этого мне доводилось, был такой опыт, и кажется, что, ну, что-то в этом я для себя находил. При том, что я не отношу себя к жаворонкам, хотя я не могу сказать, что я люблю рано вставать, но я нахожу себя утром, ну, наверное, наиболее как бы таким эффективным, что ли. Мне нравится вот планировать какие-то вещи на утро, больше всего приносит удовольствие и пользу. И порой мне нравится других людей на то же самое мотивировать. Хотя иногда я вижу, что это выглядит как издевательство над ними. И вот, наверное, в этом смысле мне бы подошла роль будильника. Обычного классического трезвонящего будильника.
Спасибо, классный ответ. И последний вопрос. Если не IT, то что? Чем бы ты занялся, если бы не работал в этой сфере?
А когда я был маленьким, бабушка, глядя на мои длинные пальцы, говорила, что вот с такими пальцами надо быть или хирургом, или пианистом. Вот хирургом точно нет. Прям вообще нет. не потому, что я там что-то боюсь или что-то такое, я к этому нормально отношусь, но вот сама по себе специфика, не, это не мое. А вот пианистом, вы знаете, быть может. Я в детстве в свое время прощелкал, ни в какую музыкальную школу не пошел, но меня до сих пор не отпускает какая-то тяга. И клавишным инструментом в особенности. Вот, может быть, когда-нибудь я даже как-нибудь до нее дотянусь.
Спасибо большое.
Спасибо вам огромное.
Спасибо вам, что позвали. Всем счастливо.
Пока-пока.